20 лет.
Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Уголовные репрессии в России в последние несколько лет стали довольно действенным механизмом в борьбе за передел собственности, устранение политических и бизнес-конкурентов. Эксперты приходят к выводу о том, что до трети российских бизнесменов и гражданских активистов привлекаются к уголовной ответственности по сфабрикованным делам. И тем не менее, несмотря на всю критику в адрес российских судов, иногда они выносят оправдательные приговоры даже в отношении тех людей, которые провели годы в следственных изоляторах, дожидаясь правосудия. Сегодня такие герои у меня в гостях. Я представляю предпринимателя Александра Римера, отставного офицера Константина Закутаева. Они оба приехали из Вологды, где сложилась какая-то чрезвычайная ситуация. На телефонной связи из Вологды же с нами Евгений Доможиров. Сейчас он подвергается уголовному преследованию. Вот-вот состоятся прения. Он находится под подпиской о невыезде, поэтому не смог явиться лично в студию «Радио Свобода». Ну и также человек, который привел этих героев в студию «Радио Свобода», Владимир Осечкин, руководитель проекта «ГУЛАГу нет». В свое время он сам прошел через все эти жернова российского правосудия и узнал прелести, простите за такое слово, нахождения в российском следственном изоляторе. И также директор юридического бюро «Свобода», который руководит горячей линией, организованной проектом «ГУЛАГу нет». Я думаю, что вы телефон позже назовете и расскажете в том числе о том, что за обращение приходит к вам на горячую линию. Но сначала мне бы хотелось, конечно, поговорить непосредственно с героями сегодняшней программы. Первый вопрос я адресую Константину Закутаеву. Константин, насколько я понимаю, вы провели в следственном изоляторе более 3 лет, почти 4 года, нет?
Это Александр Аркадьевич.
Это Александр провел столько времени. Но вы сколько времени находились в следственном изоляторе, и после этого почему вам потребовалась срочная операция?
Да, добрый день, Марьяна, добрый день, уважаемые слушатели. Я провел в следственном изоляторе около 20 месяцев, ну, практически 2 года. Обвиняли меня в создании организованной преступной группы на территории города Великий Устюг. И по истечении этого срока, это был предельный максимальный срок содержания под стражей, я был выпущен на подписку о невыезде, после чего вынужден был обратиться за медицинской помощью, и врачи после проведенной компьютерной томографии констатировали у меня двустороннюю субдуральную гематому головного мозга.
Но она не просто так у вас появилась, понимаю, не из-за того, что вы сидели в изоляторе и бились головой о стену.
Ну да, ну такие версии были в правоохранительных органах, но она произошла следующим образом: при конвоировании меня сотрудниками спецподразделения ко мне была необоснованно применена физическая сила, вследствие чего я был травмирован. Все время нахождения в изоляторе я говорил о плохом самочувствии и на судебных заседаниях по продлению, и врачам жаловался, но должным образом помощь не была оказана. И лишь после выхода из СИЗО, проведения томографии, я был помещен в стационар, и мне была проведена трифинационная операция двухсторонняя. Я несколько дней провел в реанимации. У меня был реабилитационный период где-то около 2 месяцев. Ну и, собственно говоря...
То есть вас били в изоляторе?
Не в изоляторе, а при конвоировании на следственные действия.
Угу. Ну, для того, чтобы вы давали те показания, которые будут интересны следователям, вероятно. Можно так предположить.
Ну, конечно, прямых предложений таких не было, но я думаю, сама по себе процедура служила, скажем так, для некого, ну, чтобы сломать, может быть, или унизить мое человеческое достоинство, причинить физическую боль, потому что есть расхожая формулировка органов внутренних дел: человек в наручниках уже не человек.
Слушайте, ну вот вас конвоировали к следователю, да, на допрос. В это время вас били. Неужели следователь, ваш адвокат же присутствует? Неужели они не видели вот этих побоев, которых, наверное, невозможно было не заметить? Или так аккуратно все это делалось?
Ну, во-первых, после операции, когда уже стали мне известны последствия травмы, я обращался в следственный комитет, писал заявление. Проводилась доследственная проверка, и было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. во-первых, по двум основаниям. Потому что сотрудники спецподразделения, конвоирующие меня, утверждали, что они никаких ко мне силовых мер не предпринимали и вообще меня не конвоировали.
Ну, в общем, да, удивительно, если бы они сказали. Да.
И еще была такая интересная формулировка. Следователь указал, что установить давность изъятого именно субдуральной гематомы, содержимого субдуральной гематомы.
Образца.
Она не была изъята, поэтому установить давность травмы не представляется возможным. То есть, если, условно говоря, меня повезли на скорой помощи в первую городскую больницу после томографии, я должен был с собой, видимо, прихватить баночку и попросить доктора, чтобы он, вскрывая мою черепную коробку, собрал эти образцы для гистологического исследования.
Угу. Подскажите, пожалуйста, Константин, правильно я понимаю, что вот эти 20 месяцев в следственном изоляторе, вот эти вот побои, они в итоге привели к тому, что вы, значит, оказались на операционном столе и при этом абсолютно оправданы были присяжными.
Да, было судебное заседание, длилось около 3 месяцев, это был суд присяжных, и меня, и вообще всех, кто привлекался по моему делу, оправдали единогласно присяжные по всем эпизодам обвинения.
Процесс реабилитации был запущен в отношении
Нет,
вас?
Я в настоящее время нахожусь дело находится в кассационной стадии. И...
А, то есть прокуратура все-таки обжаловала?
Ну, естественно, это стандартная практика.
Оправдательный приговор.
Да, там по каким-то процессуальным нарушениям.
А чего ради все это делать, как вы думаете? Ну, присяжные же не глупые люди, несмотря на то, что очень ругают суды присяжных в Российской Федерации, но и они выносят довольно часто оправдательный приговор, чаще, чем обычные суды. И тем не менее, ведь они слушали дело, смотрели доказательства. Раз они вас оправдали, значит, не нашли никаких доказательств вашей виновности.
Ну, заседание было очень длительное, около 3 месяцев, и...
Кто инициировал это дело? Почему вот кому-то захотелось сделать вас, я так понимаю, что вы обладатель ордена мужества и, в общем, офицер, вполне себе спокойный человек, который вел спокойную достаточно жизнь. Кому понадобилось назначать вас членом организованной преступной группы?
Ну, я думаю, погоня за какими-то званиями, наградами, желание выдать желаемое за действительное, ну, есть такое. То есть, как правило, интереснее и перспективнее, и, скажем так, это более вознаграждается, когда идет реализация по организованной преступной группе.
Вы, кроме здоровья, потеряли что-нибудь?
Я практически потерял все. Я потерял семью, со мной развелась жена, пока я находился в следственном изоляторе. Я потерял работу. Я работал в престижной достаточно страховой компании федерального уровня заместителем директора и, соответственно, потерял здоровье. То есть до этого как бы никаких жалоб не было. Я кандидат в мастера спорта в прошлом. Служил в спортзводе, постоянно занимался спортом. В настоящее время я даже не могу отжаться там более 30 раз. Хотя раньше отжимался, ну, рекорд у меня был 180-200 раз.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня предприниматель из Вологды Александр Риммер. Сейчас мы его историю услышим тоже. Отставной офицер из Вологды же Константин Закутаев. Руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Директор юридического бюро «Свобода» Денис Солдатов, он же руководит горячей линией проекта «ГУЛАГу нет». И на телефонной связи с нами Евгений Доможиров, тоже из Вологды, который сейчас подвергается уголовным репрессиям. Насколько я понимаю, в Вологде, Александр, сложилась какая-то чрезвычайная вообще ситуация. И она обусловлена тем, что родственные связи между судьями вологодских судов и сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета настолько тесны и близки, ну, во всяком случае, как это сообщают блогеры некоторые, вот, что складывается ситуация серии «рука руку моет». Никому не интересно разбираться в уголовных делах, и если кому-то из вот этой вот, грубо говоря, касты из этого клана понадобилось довести до конца уголовное дело, отобрать у кого-то бизнес, устранить политического конкурента, то это прекрасно, что называется, засиливается, да, на юридическом жаргоне. Вот расскажите, пожалуйста, чуть подробнее об этом.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я с вами согласен, Марьяна. Ситуация обстоит даже еще хуже. То есть я бы разделил бы этот вопрос. То есть есть наше отношение к тому, что вот родственники работают в правоохранительных органах. Мы можем разделять этот факт, что вот разделять эту позицию, ну, работают и работают. В конце концов, если закон не запрещает, если они друг другу не подчиняются непосредственно, они могут работать. Но есть ситуации, когда государство должно контролировать и вмешиваться, чтобы не допустить именно нарушения прав граждан. Вот в Вологодской области сложилась удивительная ситуация, уникальная. Я думаю, что все вот эти вот нарушения прав человека, о которых сейчас говорил Константин, они все-таки идут изначально из того факта, что в Вологодской области с 2005 по 2011 год председателем Вологодского областного суда являлся Владимир Степанович Шепель, а руководителем следственного управления являлся его сын Шепель Владимир Владимирович. Значит, ну, не все радиослушатели сильно подкованы в юридических вопросах. Скажу просто, что существует статья 61 Уголовно-процессуального кодекса, 62 Уголовно-процессуального кодекса. Так вот, согласно указанным нормам Уголовно-процессуального закона, эти лица не могли работать в указанных должностях. Почему? Я поясню. Значит, дело в том, что руководитель следственного управления отвечает за все уголовные дела, которые рассматривают следователи ему подчиненные, а их там по 1000 человек.
Следственное управление МВД?
УВД, областное УВД Вологодское. Да? Угу. Соответственно, от того, как дела потом направленные в суд проходят судебные стадии все, зависит его служебное положение. То есть, соответственно, его отец, в данном случае, вроде следственного управления Шепеля Владимир Владимирович, Шепель Владимир Степанович, многоуважаемый, вот, он волей-неволей мог быть заинтересован в том, мог быть, подчеркиваю слово «мог быть», оно ключевое здесь, заинтересован в том, чтобы уголовные дела прошли суд без помех, чтобы были постановлены обвинительные приговоры.
Чтобы вот никому не было претензий и уже ни о каких реабилитациях, чтобы речи
нет, даже здесь другое, чтобы показатели его сына были хороши. Он в результате вот сейчас получил генеральскую должность уже вот с 2011 года.
Ну, конечно, но опять же показатели судей тоже, потому что их ругают, если приговор не может
Всем хорошо, да, но надо отметить, что все-таки здесь-то прямое нарушение закона, потому что вот такая практика, то есть что получается? Уголовное дело поступает в суд, например, областной, это по тяжким преступлениям, по особо тяжким, но сразу в областной поступает. В кассационной стадии оно поступает по преступлениям просто тяжким и средней тяжести. Соответственно, распределяется уголовные дела в областном суде, распределяет председатель согласно действующему законодательству, закону о статусе судей. Значит, все. Соответственно, он решает, какой судья будет рассматривать то или иное дело, где основные процессуальные документы, либо непосредственно за подписью сына Владимира Степановича Шепеля, председателя областного суда, были, либо вообще он, например, в моем деле вообще обвинение заключение утверждал. Uh-huh. То есть, вот я пишу жалобу, например, в надзорную инстанцию, в Вологодский областной суд. Я пишу на имя, например, вторая надзорная жалоба, когда подается, я пишу на имя Владимира Степановича Шепеля. И он должен рассматривать вопрос о решении вынесения его сыном. То есть вот уголовно-процессуальный закон это прямо запрещает.
Часть 2, статья 61. И тем не менее, в Волге это существовало, я так понимаю,
можно, несколько лет я обращу внимание, что это значит. Это значит, что все приговоры вологодских судов с точки зрения уголовно-процессуального закона, подлежат пересмотру, вынесенные в этот период. Потому что практически в каждом более-менее существенном уголовном деле имеется решение руководителя следственного органа Шепеля Владимира Владимировича о создании следственной группы. Это, соответственно, его отец уже не мог рассматривать данные дела.
Кто должен заниматься решением этого вопроса? Прокуратура?
Генеральная прокуратура, я считаю, что генеральная прокуратура должна провести проверку, значит, и дать указание прокурору Вологодской области провести проверку всех постановленных приговоров за этот период и установить, значит, где непосредственно в уголовном деле одновременно принимали участие отец и сын, значит, Владимир Степанович Шепель.
До сих пор этого не сделано.
Этого не сделано. Я обращался к Генеральной прокуратуре, ответа нет.
То есть, в принципе, они не ответили.
Да, они, ну, переслали в Вологодскую, и все. Те скажут, что там все хорошо у них.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. СМС-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801. Высказывайте свое мнение о состоянии российской системы правосудия и следствия дознания. И с вашей точки зрения, вот что может изменить сложившуюся ситуацию. А сейчас мне бы очень хотелось послушать Евгения Доможерова, который находится на связи с нами по телефону. Евгений, насколько я понимаю, вы сейчас подверглись тоже уголовным репрессиям, но не в связи с бизнесом, а в связи со своей гражданской активностью и участием в протестных акциях. Скажите, вот вас как-то коснулось то, что, ну, можно было бы назвать круговой порукой в правоохранительных органах?
Ну, в моем деле это коснулось напрямую, потому что в моем деле основные свидетели обвинения – это сотрудники полиции. Это два потерпевших, это два ОМОНовца, это 3-4 сотрудника Центра по противодействию экстремизму. Это как раз те люди, которые являются свидетелями, которые показывают и дают показания, которые как бы изобличают меня как виновного. Между тем...
Вас обвиняют в нападении на полицейского.
На полицейских, да, да, да. То есть на митинге я якобы душил и хватал за шею, нанес осаднение одному полицейскому и пинал в пах другому. Между тем, вот в суд и следствию, да, мы предоставляли документы, видеозапись и фотографии с места событий, которые следователь просто не стал брать в дело. То есть они его не устраивали, потому что они полностью изобличают, например, одного из якобы потерпевших, шея которого в начале и в конце митинга абсолютно девственно чиста. Она одинакова по фотографиям, да. И эти фотографии в деле были не нужны. Есть заключение эксперта, который был в связке, да, с этими правоохранительными органами, которое давало заключение о том, что эти ссадины есть. И что самое интересное, когда ее вызвали в суд уже, и суд все-таки взял фотографии, она заявила просто нонсенс о том, что осаднения бывают невидимыми и проявляются лишь через несколько часов. То есть вот просто можете сами представить свой жизненный опыт, если у вас есть дети, могут ли быть ссадины, да, то есть это повреждение кожного покрова, которое проявляется вдруг потом, неожиданно, да.
Да, Евгений, ну я хочу сказать, что вам, наверное, все-таки повезло больше, чем некоторым участникам событий 6 мая на Болотной площади в Москве. Многие из тех, кому предъявлены аналогичные обвинения, сейчас находятся в следственном изоляторе, вы все-таки под подпиской о невыезде. И тем не менее, если вот говорить о этой коррупционной составляющей, ведь коррупция это не только когда пришел и деньги дал, это когда вот действует та самая круговая порука, родственные связи. С вашей точки зрения, Вологда это какой-то совершенно из ряда вон выходящий регион, где уже давно нужно всех снимать, менять и что-то с этим делать? Или у вас так же, как везде по России?
Ну, вы знаете, я не берусь сказать, насколько как везде по России. Скорее всего, это примерно так. Но вопрос в том, что в Вологде давно уже пора снимать всю верхушку. И даже ушедший губернатор, бывший губернатор Подголев, который сейчас сидит в Госдуме, и зять которого оказался владельцем 27 предприятий, подмявший под себя практически всю газовую продажу газа в области, продажу лесных угодий и охот хозяйств. То есть это человек, который по нашим подсчетам зарабатывал порядка миллиарда, полутора миллиардов оборотов имел, да, в год.
Молодец, хорошо работал, зять.
Да, видите, мы все это раскрыли, появилось вот это уголовное преследование вокруг меня, потому что наша вот общественная организация, мы занимались этими расследованиями, мы опубликовали массу схем относительно вот этих вот относительно честных способов отъема денег из карманов населения, и все это вышло наружу, и преследование меня усилилось. Поэтому, по сути, это заказ бывшего губернатора, это как раз вот эта связка, о которой не зря говорит.
То есть вы считаете, что это последствия вашей такой активной деятельности, вашей активной гражданской позиции, да, по разоблачению коррупционных связей?
Видите, в чем вопрос? Просто когда я избрался депутатом в декабре прошлого года ЗАГС собрания, первое, что ко мне пришли люди, подошли, ну вот, скажем так, которые были посланы от них, они предложили нам закрыть свой сайт, закрыть газету, которую мы выпускаем, прекратить наши расследования и сидеть, что образно выражаясь, на попе ровно, да. И все бы дела были закрыты, то есть мне это прямо сказали.
Угу. Ну, поскольку вы не пошли на эти условия, то...
Да, общем... да, поскольку я не пошел на эти условия, то есть они стали разворачивать это дело, и вот сейчас довели его до суда. Угу. На следующей неделе у нас будет озвучен приговор.
Угу. Понятно, спасибо. Константин, скажите, пожалуйста, а с вами какая-то торговля велась или нет? Или вас только били и прессовали?
Ну, были предложения, какие-то компромиссы, еще что-то. Но в тех условиях, в которых я находился, я не считал нужным идти, потому что я с самого начала, с первого дня, начиная привлечение меня к уголовной ответственности, я был уверен, что я невиновен, и я был уверен, что меня оправдают. То есть это я абсолютно искренне говорю. Переговоры велись, и я не хочу говорить за всю профильную систему Вологодской области. В данном случае уместно, наверное, применить поговорку, что паршивая овца все стадо портит. То есть 2-3 человека среднего начальствующего звена смогли завести систему, которая уже была вынуждена своими жерновами перерабатывать меня там и, собственно говоря, близких мне людей.
Достаточно было сделать, в общем, толчок, а дальше все шло как по накатанной, я так понимаю. Александр, а с вами торговались?
О, еще как.
За что?
Ну, сначала, когда я только меня же экстрадировали из Германии, где я проживал вместе с семьей, у меня просто дети, старший сын поступал в университет, и я на время уехал туда жить, чтобы, ну, чтобы ребенок не обился от семьи, как говорится. Изобразили бегство, и вот меня экстрадировали, когда, значит, первый допрос был, мне сразу сказали, что вот надо что-то признать, и тогда все можно порешать.
Неважно, что.
Да, неважно, что хоть что-нибудь, потому что они сами понимали, что ничего нету в деле вообще. Вот, после чего мне сказали, что, ну, тогда мы как-то по-другому будем с вами.
А для чего это делалось?
Отправили меня в, извините, Марьяна, я еще сразу закончу, сейчас очень вас удивит, на стационарное психиатрическое обследование. То есть у меня вот почти 4 недели я находился в психиатрической больнице с насильниками, там, с убийцами. Несколько убийств, потому что согласно уголовному процессуальному закону, там вот, как правило, направляют только убийства. Вот, отделение это было тюремное, и вот вокруг меня были очень приятные люди.
Вот, это... А чего ради это делалось? Ну, вот что от вас хотели? Я так понимаю, что в истории с Константином было важно раскрыть какие-то преступления, которые не могли раскрыть, и создать вот эту вот
версию,
группу.
Версию сказать. Да. Вот мне, я считаю, что также к этому причастен бывший вологодский губернатор, который сейчас вот заседает в Госдуме. Вот. Ну и плюс беглые, на сегодняшний день находящиеся в федеральном международном розыске, это бывшее руководство Банка Москвы. Вот, так как они были самыми заинтересованными лицами, потому что наибольшую выгоду от того, что я здесь находился более 4 лет под стражей, до суда, причем подчеркиваю, и во время судебного разбирательства, получили, ну, тогда принадлежавшие господам Бородину и Акулинину ныне, которые в Лондоне находятся, компания «Вестлеспром». Сейчас она уже...
Она принадлежала вам?
Нет, она не мне принадлежала. Это компания, созданная при Банке Москвы.
Так.
И вот, так скажем, сегодняшний день, как мне известно из СМИ, следствием уже по делу Бородина и Акулинина установлено, что вот они были бенефициарами компании «Инвестлеспром», которая в результате, ну, мои акции просто украли. Я был контролирующим акционером Сокольского сульбомбажного комбината, и пока я находился под стражей, так скажем, с помощью других правительных органов, вот украли мои акции и украли недвижимость.
Ваш бизнес фактически разрушили.
Да.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня бизнесмен Александр Риммер, отставной офицер Константин Закутаев. На телефонной связи с нами Евгений Доможаров, гражданский активист из Вологды. И также Владимир Осечкин и Денис Солдатов, сотрудники проекта «ГУЛАГу нет».
Радио «Свобода». Новости. В Москве 13:30. В эфире краткие новости. В Москве участники оппозиционного марша миллионов собираются на Пушкинской площади, от которой в 14 часов должно начаться шествие по Бульварному кольцу к проспекту Сахарова. Там пройдет митинг. В центр города стянуты значительные силы полиции. Аналогичные акции проходят сегодня и во многих других городах России. На сайте «Радио Свобода» будет вестись прямая видеотрансляция шествия и митинга в Москве. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин подписал постановление о лишении депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Решение об этом депутаты приняли большинством голосов накануне. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут сегодня переговоры в Сочи. Боевики Аль-Каиды в Йемене призвали мусульман к наращиванию протестов и насилия против американских дипломатов в связи с любительским антиисламским фильмом «Невинность мусульман», снятым в США и распространенным в интернете. Протесты против фильма, сопровождающиеся беспорядками, охватывают все новые страны. Сегодня произошли столкновения между сотнями манифестантов и полицией в австралийском городе Сидней. Талибы назвали нападение на международную базу в афганской провинции Гельмент, где проходит служба британский принц Гарри, местью за фильм «Невинность мусульман». Жертвами нападения стали 2 американских морских пехотинца. Новый международный посланник по Сирии Лахдар Брахими провел сегодня в Дамаске переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. Об этом сообщило сирийское телевидение, не приводя никаких подробностей. На Филиппинах затоплены обширные территории столицы страны Манилы из-за тайфуна Санба. Эвакуированы сотни местных жителей, сообщается об одном погибшем. Наводнение продолжается и на севере Индии, там погибли более 20 человек. В Китае возобновились антияпонские акции в связи с территориальным спором вокруг островов Синкаку.
В волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Об уголовном преследовании как способе переделки бизнеса и отъема власти говорим с гостями в студии «Радио Свобода». Это люди, оправданные судом после длительного содержания в следственных изоляторах. Они потеряли или бизнес, или здоровье, но не потеряли, тем не менее, надежду на справедливый суд. И сейчас ждут, когда будут поставлены точки в их делах. Это предприниматель Александр Риммер и отставной офицер Константин Закутаев. Я просто сразу поясню слушателям, что, я так понимаю, вы познакомились уже после того, как все это произошло. Вы не имели от ваших уголовных дел, вы никакого отношения друг к другу не имели абсолютно. Кроме всего прочего, на телефонной связи из Вологды с нами гражданский активист Евгений Доможеров, который сейчас тоже подвергается уголовным репрессиям, как он считает, за то, что обнародовал факты коррупции на территории Вологодской области, хотя формально его обвиняют в нападении на полицейского. Ну и, кроме всего прочего, со мной в студии руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин и директор юридического бюро «Свобода» Денис Солдатов. Первую часть программы вы молчали и внимательно слушали все, что тут говорили основные герои программы. А сейчас я бы хотела понять, Владимир, вот эти истории, с которыми сегодня пришли Константин, Александр, который рассказал Евгений, они, в принципе, довольно традиционные для российской практики правоприменительной, к сожалению. Тем не менее, что вот вы выделили бы, почему они стали особенными, в том числе для вас?
Ну, для начала, Марьяна, хочется сказать, что, собственно говоря, наш проект «ГУЛАГу нет», он как раз посвящен тому, как простые граждане, люди объединяются в социальную сеть и борются с нарушениями прав граждан и в местах лишения свободы, и на стадии следствия, и в судах. И именно поэтому и Александр, и Константин обратились в «ГУЛАГу нет», чтобы мы оказали им содействие, медиаподдержку, помогли им осветить это дело в интернете и провести общественную экспертизу. И, конечно, это два вопиющих случая, о которых нам очень хочется рассказать радиослушателям, потому что Александр Риммер, несмотря на то, что обвинение ему предъявлено абсолютно по экономическим статьям, которые полностью подпадают под подправки, которые были внесены еще в 2010 году в УПК, и Александра вообще нельзя было содержать под стражей, при этом его содержали под стражей более 4 лет до вынесения приговора. Это вопиющее нарушение и УПК, и, безусловно, всех разумных сроков.
У Европейского суда по правам человека, кстати, есть несколько решений по таким делам.
Абсолютно, абсолютно. Нарушена часть 3 статьи 5 Европейской конвенции, а именно право на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки. Никаких разумных сроков, обвинение по экономике 4 года, очевидно, что это явный заказ. И, конечно же, ситуация Константина, она не может просто никого, наверное, оставить равнодушным, потому что это боевой офицер, награжденный орденами, медалями, человек, который защищал нашу страну, служил ей, и потом он тоже попал под этот репрессивный каток, да, который от него фактически, да, живого места не оставил. Да. Человека превратили в инвалида, человека 20 месяцев содержали под стражей, обвиняли в создании каких-то мифических, неизвестных никому до этого организованных преступных группировках, а потом суд вынес решение, суд его оправдал. И фактически сейчас уже можно говорить о том, что действительно не то, что не было никаких оснований его содержать под стражей, да, а вообще даже и обвинение нельзя было ему предъявлять. И, конечно, тут уже, ну, после того, как приговор вступит в законную силу, прокуратура просто обязана будет проверить.
Да, важно пояснить, что этот приговор, к сожалению, был обжалован прокуратурой.
Это всегда,
приговор был постановлен на основании вердикта присяжных, но, насколько я понимаю, Константин, вы не сомневаетесь, что и новая коллегия, если вдруг она будет собрана, новая коллегия присяжных, вас тоже оправдает.
Да, я своему народу верю.
Равно как и всех других людей, которых обвиняли в создании этой организованной преступной группы. Только непонятно, с чего вдруг вообще начали искать эту организованную преступную группу в Великом Устюге и привлекали к ответственности тех людей, которые в итоге были оправданы присяжными. Что же там такого страшного происходило, что понадобилось срочно решать этот вопрос? У вас есть по этому поводу какие-то соображения?
Страшного ничего не происходило. Я просто в настоящее время не хотел бы обсуждать материалы дела по той простой причине, что конституционное производство еще не закончено. Скажу, что преступления сами по себе очень смешные, скажем, по составам, по объектам посягательства. Вот. А желание еще раз каким-то образом на какой-то из простой основы утяжелить составы, показать. То есть, ну, условно говоря, меня просто подтянули к там, показаниям одного из участников реальной преступной группы. Меня просто подтянули к этому и пытались именно вот на этой основе каким-то образом сманипулировать. То есть,
нужно было колы собирать, да, как они это называют?
Да.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области дозвонился на радио «Свобода». 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. Геннадий Сергеевич давно ждет возможности высказаться. Пожалуйста, говорите с вашей точки зрения, что же делать с российской правоохранительной системой и системой правосудия для того, чтобы, наконец, люди перестали по 4 года держать в следственных изоляторах, прежде чем вынести им оправдательный приговор.
Марьяна, здравствуйте. Гости, здравствуйте. Вот я прослушал человека, офицера, по-моему, из Вологды.
Да.
Я ему советую сделать следующее. Не надо бегать по судам. Не надо ничего. Вот вы сегодня на свободе. Неужели в вашей Вологде вы не можете найти вот этих исполнителей, которые вас давили, которые превратили в инвалида? Так сделайте с ними то же самое. Вы мужчины. Чего вы бегаете, просите у этого палача пощады? Путина. Их мочить надо всех.
Да. Геннадий Сергеевич, я вас вынуждена прервать, потому что, ну, во-первых, конечно, призывы к насилию, они не оправданы ни в каком случае. Но, с другой стороны, вы вернули нас к теме одной из относительно недавних программ, в которой мы обсуждали ситуацию, в которой люди идут на самосуды. Ну, то есть они не видят правосудия здесь, они не видят никакой защиты и поддержки от правоохранительных органов и от судебных органов, и в итоге решают сами проблемы, становятся такими народными мстителями. Вот вам, Константин, эта роль вообще какова? Хочется примерить на себя?
Нет, Марьяна, это не мое амплуа. Я изначально верил и суду, и присяжным. Я знал, что мой народ, который защищал с оружием в руках за тысячи километров отсюда, меня оправдает. Я был в этом уверен. И поэтому я, в том числе, еще человек глубоко верующий, и считаю, что в данном случае Божья воля, так или иначе, в любом случае восторжествует. Поэтому никаких, с моей стороны, какой бы у меня там жизненный опыт не был серьезный, никаких мер предпринять подобного рода, по крайней мере, точно не буду.
Основные герои сегодняшней программы приехали из Вологды. И вот, кстати, Евгений из Москвы прислал сообщение к нам на СМС-сообщение. Он пишет о том, что добавьте свою передачу, как нагло и беспредельно ведет себя вологодский конвой, вероятно, у Евгения был опыт, который сопровождает зэков в спецвагонов для зэков в места лишения свободы. Они бахвалятся, кичатся, называя себя вологодским контролем. А беспредел в следственном изоляторе не заканчивается, а продолжается и по дороге в места лишения свободы. А если учесть, что вытворяют надзиратели в колониях, то пусть в будущем они за это ответят, написал Евгений из Москвы. А скажите, вот вологодский конвой, это я к Александру Римеру обращаюсь, он действительно какой-то из ряда вон, какой-то специфический? Хотя, в принципе, вот история Константина-то...
Ну, конвои, во-первых, разные бывают. Это же речь идет о разных конвоях. Есть конвой УФСИН, есть конвой МВД. Вот, в данном случае не совсем понятно, видимо, имеется в виду конвой УФСИН, но с УФСИНом у меня лично никаких проблем не было. То есть
вас никуда не этапировали?
Нет, почему? Меня этапировали постоянно. Я в суд ездил 300 раз в железной клетке, значит, такой вот, там ну, сколько, ну, пол квадратных метра, наверное, сколько там есть в ней, площадь. И вот я туда-обратно ездил, значит, по 40 километров. То есть вставал рано, соответственно, потом меня сажались, никакой горячей пищи.
Пока что и слушание.
Ну, конечно, я вечером возвращался.
Ну, вот эту ситуацию вообще как раз...
Я заработал гипертонию в результате, вот из-за этого как раз уже тяжелое. Там, зрение у меня ухудшилось.
Эту ситуацию как раз сейчас хотят правозащитники как-то перебороть и рассылают письма, потому что это вот касается всех людей, которые подвергаются уголовным репрессиям.
Марина, вы знаете, в суды. Когда Владимир упомянул по статью 5 Европейской конвенции по правам человека... Значит, есть решение Европейского суда уже, что нельзя использовать вот такие автомобили для перевозки, которые у нас там УАЗ, 3309, по-моему, называется. Вот. Так вот, они вообще изначально для внутренних городских перевозок делаются. Но почему, например, в Вологодской области конвой, ну, вынужден работать, сотрудники тут ни при чем, конвой УВД, он вот возит на таких машинах вплоть до Великого Устюга. Вот таких вот, можете себе представить, 450 километров, Вологда, Великий Устюг. Вот я лично видел, как людей туда грузят. И вот они едут 450 километров в этом ящике железном. Ну, это просто ужасно. Это давит на психику так. То есть, ну, я человек, в общем, достаточно подготовленный. И с хорошей психикой в психбольнице проверяли, благодаря сотрудникам правоохранительных органов. Аж 3 недели, у меня справка даже есть. Вот. Значит, что я точно здоров. Но вот люди там разные, вы понимаете, попадают в разные жизненные ситуации. И вот после этого, когда их в железный ящик повозят, они в чем угодно сознаются. И вот это тоже давление. Вот если бы я сказал, да, признаю свою вину, меня посудили быстренько. Отправили бы куда-нибудь в лагерь в течение, там, не знаю, 2-3 месяцев.
Но многие, кстати, и соглашаются на особые порядки, от безысходности, потому что понимают, у них нет денег на хороших адвокатов, у них нет сил на то, чтобы бороться и чего-то ждать, и поэтому они вот вынуждены идти на то, что называется сделка с собственной
совестью. Так-то быть не должно. Так быть не должно. Мы должны сделать так, чтобы этого не было в нашей стране.
Вот хотелось бы понять, как это сделать так, чтобы этого не было. Дмитрий из Калининграда дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вот, Марина, вы совершенно неправильно. Вы же должны говорить, как надо действовать. Я активный участник событий августа 91-го года. И в свое время нас очень хорошо подготовило радио «Свобода». Мы учились работать с агентурой, подполье создавали, все. Когда 50 сотрудников КГБ, понимаете, пришли со слезами и начали просить нас, чтобы мы их не убивали, ни их, ни их детей, мы им ответили: дорогие мои, мы не полковники с 4 звания. Мы говорим, вот профессор стоит, профессор, доктор экономических наук Юрий Семенович Маточкин, вот профессор Козлов, мы не палачи своему народу, вам стыдно, вам потом же, у них, оказывается, трагедии начались, они спать не могли, не есть ничего. И мне самое страшное, чего, когда я увидел, как по брюкам здоровенных мужиков течет моча, они боялись. Вы представляете, вот сейчас вы говорите, не надо сопротивляться. Надо сопротивляться. Надо подполье создавать. Надо все. Агентуры свои среди работников милиции, КГБ. Все.
Дмитрий, простите, я вот здесь вынуждена вас призвать, но для того, чтобы нас не обвинили в разжигании ненависти и вражды, и в экстремистских призывах, я понимаю, что вы имеете в виду. Я как раз никого не призываю совсем складывать руки и не сопротивляться, напротив, но я, как и мои гости, предлагаю действовать в рамках закона. И хотя его, конечно, и критикуют, и не всегда он работает, но все-таки в рамках закона я хочу обратиться к Денису Солдатову, директору юридического бюро «Свобода». Наконец, такая возможность у вас появится высказаться. Денис, с вашей точки зрения, насколько реально в нынешней ситуации, сложившейся в Российской Федерации, ну, в частности, например, в Вологде, добиться восстановления своих прав законными способами?
Добрый день, радиослушатели, добрый день, Марьяна. Ну, на мой взгляд, добиваться восстановления своих прав всегда надо законными способами. То есть, и то, как поступает Константин и Александр, я считаю, очень правильно, и это очень хороший пример, потому что они, ну, показывают пример того, как надо добиваться восстановления справедливости. Восстановления справедливости надо добиваться, скажем так, не устраивая митинги и демонстрации, на мой взгляд. Я сам участник 91-го года, То есть я защищал Белый дом.
А когда другое не работает? Вот сегодня, кстати, в Москве будет проходить очередной марш миллионов, и люди туда выйдут, в том числе, там уже не так много политических требований, сколько требований именно социальных. Потому что, а как быть-то, когда вот ты ходишь, законно пытаешься добиваться, а ситуация, как, например, в Вологде, когда начальник была в свое время, когда начальник главного следственного управления сын, прокурор области, отец, и плюс еще неизвестно, сколько там родственников пристроено на других юридических местах теплых, может быть. И на какую справедливость тут рассчитывать? На это... А генеральная прокуратура отвечает, что все в порядке, ну, точнее, пересылает обратно в прокуратуру Вологодскую, говорит, все нормально, никаких проблем и претензий нету. Так обращать-то внимание как-то нужно же на происходящее?
Конечно, конечно. Я считаю, что в первую очередь публичность этих обращений – это, ну, самое главное. Потому что для вот этих вот сотрудников правоохранительных органов, которые в связке работают, я не говорю про всех сотрудников правоохранительных органов, я говорю про тех, которые не совсем достойно выполняют свою работу. Они, понимаете, они вот в темной комнате находятся просто и прячутся там, и любой интернет-ресурс, как ГУЛАГу.нет, любое там, ну, любая передача на Радио Свобода, например, да, она как фонарь освещает вот этот уголок в этой темной комнате. И они начинают метаться, бегать, прыгать.
Хоть как-то шевелиться.
Конечно,
вообще.
Они начинают шевелиться и вынуждены выполнять закон. А самая большая проблема у нас в том, что законы не выполняются. Законы, в принципе, хорошие. Хорошие законы не выполняются. И поэтому, опять-таки, скажу, что Константин молодец. Он, у него четко есть понимание, что он отстаивает свои права. Отстаивает их правильно, замечательно. То есть, с точки зрения юридической, я вижу, ну, очень достойный человек.
Понимаете, наверное, очень хорошо быть молодцом и отстаивать свои права, когда ты жив, здоров и вполне благополучен. Но когда тебя фактически превратили в инвалида, и по большому счету, я не знаю, думаю, что Константин, конечно, в этом не признается никогда, как боевой офицер в прошлом и кавалер наград серьезных. Вот, но любой человек невольно задумается, боже мой, ведь если сейчас, не дай бог, что-то повернется, это же все, я заново через это все пройду. Ну, то есть не каждый вообще готов бороться в такой ситуации. Вот что, наверное, страшнее всего. Константин, вы вообще опасаетесь за свою жизнь, здоровье, за то, что как-то иначе может повернуться сейчас маятник, качнуться в другую сторону?
Ну, я готов, наверное, и к отмене приговора в том числе. И как бы сил есть на дальнейшую борьбу. И, так скажем, очень сильно я боялся попасть в плен на войне, да, но в итоге попал в плен уже у себя на родине. Поэтому я, наверное, к борьбе готов, потому что, ну, эта ситуация, равно как и предыдущие мои жизненные перипетии, они меня закалили, я считаю. И я верю, что есть возможность, оправдание всегда есть. То есть можно дойти все равно до нужной инстанции и победить.
Вы знаете, мне вообще в этой ситуации довольно горько и неприятно. То, что вы говорите, я буду бороться, что вы вынуждены бороться и расходовать свою энергию не за то, чтобы, там, грубо говоря, простите за иронию, да, не за мир во всем мире, не за благополучие собственной семьи, а вы вынуждены бороться за то, чтобы доказать другим, что вы вообще-то не осел, простите, что вы не преступник, да, при том, что по большому счету вообще это правоохранительные органы должны были как-то с этим разобраться, и следствие должно было в том числе собрать улики, доказывающие вашу невиновность, и, вероятное дело, могло бы и не появиться. Вот что странно. И такой, как вы, Константин, зная просто истории очень многих людей, которые оказывались здесь в студии «Радио Свобода» у меня в программе, в России тысячи людей, которые вынуждены бороться с системой непонятно чего ради. Хотя они могли бы благополучно жить, работать и содержать свой бизнес, да, Владимир?
Хочется ответить на это. Я думаю, что ситуацию нужно менять системно. Во-первых, необходимо обязательно в судах установить общественный гражданский контроль, а именно установить веб-камеры и сделать онлайн-трансляции в интернете с тем, чтобы любой гражданин Российской Федерации, кто хочет проверить действенность того или иного судебного процесса и конкретного судьи, мог через интернет это посмотреть. И чтобы судья, в данном случае осуществляющий судебный контроль за следствием, за прокуратурой, знал, что, в свою очередь, он находится под общественным контролем, и что через эту веб-камеру на него, может быть, смотрит один человек, какой-то там папа или мама того, кого он сейчас судит, а может быть, к нему сейчас приковано внимание сотен тысяч людей, которые в случае, если он начнет грубейшим образом попирать права и нарушать закон, тут же напишут обращение через интернет-приемный в Верховный суд, и на следующий день этого судью вызовут в Москву и попросят сдать свои полномочия.
Но, наверное,
это
не
первое.
Верховный суд, а в квалификационную...
Я сейчас образно говорю, да. Второй момент. Безусловно, необходимо ужесточать уголовную ответственность обязательно за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного и за вынесение неправосудных решений. Потому что сегодня это не особо тяжкие преступления, а это сегодня так, преступления тяжкие. За это можно дать до 10 лет лишения свободы. Да, совершенно верно. Вот когда за привлечение невиновного к уголовной ответственности или за осуждение невиновного будут давать 15-20 лет строгого режима, когда виновного сотрудника, бывшего судью или следователя...
Нет,
это другой вопрос. Это другой вопрос. Но если это начнет происходить, если у Следственного комитета будет стоять соответствующая задача по расследованию особо тяжких преступлений, и у них будет задание такое, да, спущено сверху, тогда все поменяется в этой системе. И, безусловно, конечно, необходимо расширять возможности для суда присяжных. Потому что, например, сегодня у нас в студии Александр Риммер, это предприниматель, который был осужден по 159-й статье, да, резиновой, части 4-й.
По которой присяжные не рассматривали.
Совершенно верно. И в данном случае этот человек, который более 4 лет до судебного решения провел под стражей, предприниматель, который платил многомиллионные налоги этому государству, он был фактически нашим УПК, лишен самого права судиться присяжными. И в отличие от Константина, да, его суд осудил. Если бы его судил суд присяжных, да, безусловно, все было бы по-другому.
Ну, то есть не пришлось бы так же долго ждать оправдания.
Конечно. И при том, что мы говорим о какой-то либерализации, о том, что необходимо изменить деловой климат. Вся страна уже знает, что по части 4 статьи 159 у нас могут посадить любого предпринимателя.
Да,
ее можно растянуть, и туда можно любого предпринимателя обвинить за неисполнение какого-то там договора. И у нас вот эти вот предприниматели, а их тысячи по всей стране на сегодняшний день, они сидят, находятся в следственных изоляторах, в колониях, да, и зачастую по заказным надуманным делам эти люди лишены права на суд присяжных. Я считаю, что вот одна из наших инициатив, ГУЛАГу нет основных в ближайшее будущее, добиться того, чтобы у нас предприниматели и экономические, но заключенные, имели возможность выбрать суд присяжных и перед присяжными уже разговаривать и пытаться, чтобы их оправдали.
Послушаем Андрея из Иркутска, дозвонившегося на радио «Свобода», давно ждет возможности высказаться. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте всем гостям, всем Марьяна тоже. Я считаю, что, как и предыдущие звонившие радиослушатели, нужно сопротивляться на всех уровнях людям. Главное, чтобы они знали, что вот они не виноваты ни в чем. И вот я считаю, что правосудие в нашем государстве и следствие там по разным делам, это очень сложно. Наверное, мы, может быть, только через 100 лет, наверное, к правовому государству можем каким-то образом подойти. Даже потому, что у нас институт пыток хорошо организован был еще, наверное, и не один, причем с 1918 года. И, видимо, не все методы пыток, не все, так скажем, воплощено. И вот сейчас идут эксперименты, видимо, над народом. Что хотят, то и делают. И поэтому я считаю, что...
Андрей, можно... но с другой стороны, Европа же пережила как-то инквизицию,
Европа,
да,
пережила
с ее пытками. И сейчас там одни из наиболее показательных с точки зрения реализации защиты прав.
Я понимаю, но человека. В Европе не было таких репрессий. В Европе не было таких пыток, как у нас. У нас, посмотрите, ГУЛАГи у нас были, да, Но были они, закончились ли они, не закончились.
Ну, людей в Европе было Освенцим и Бухенвальд.
На всяких разных уровнях.
Проблема в чем-то другом, наверное, простите, я вас перебью. Проблема, наверное, в чем-то другом, потому что вот эти странные, страшные ситуации и пытки, они были достаточно широко распространены в мире-то в принципе. Не только России. Да, Владимир, хотите?
Я просто хотел сказать, что, знаете, ну, вот сравнение со Освенцимом и Бухенвальд, вот наш проект, он занимается пытками, репрессиями, и порой мы действительно мы сталкиваемся с такими вопиющими случаями, которые происходят в следственных изоляторах, в колониях по отношению к заключенным.
Да, мне и вот слушательница писала, кстати, просит повторить передачу про то, как вырывали ногти
осужденных. И волей-неволей понимаешь, что даже фашисты так к собственному населению не относились, да, они там относились к врагам своей нации, да, но не к своему населению, а когда у нас некоторые тюремщики, да, там, и некоторые оперативники там бутылками из-под шампанского или плоскогубцами начинают повышать свою раскрываемость, конечно, это ужасы, которые необходимо высвечивать, необходимо говорить об этих дефектах в целом нашего государства, необходимо давать максимальные 40 таким преступникам, которые, ну, в погонах, и, безусловно, каждый такой случай придавать огласке. Собственно говоря, наш проект, почему он называется «ГУЛАГу нет», потому что мы убеждены, что до сих пор в России, в правовом государстве, да, номинально, до сих пор сохранены рудименты ГУЛАГа, рудименты СССР. Та судебно-следственная машина, которая, да, устоялась на протяжении там десятилетий, те колонии следственные изоляторы, которые были еще построены в основном в 30-40-е годы прошлого века, до сих пор есть, и необходимо полностью перестраивать эту систему, и это должно стать одним из национальных задач.
Важно, чтобы это вообще было кем-то услышано, потому что, в принципе, почти каждая передача «Человек имеет право» заканчивается этими словами, что нужно менять, нужно добиваться, нужно бороться.
Вначале было слово, Марьяна.
В общем, да, можно, конечно, возомнить себя. Я благодарю всех участников сегодняшней программы. К сожалению, не обо всем успели рассказать, о чем хотелось бы. Тем не менее, проблему, я думаю, решать коррупции в том числе и в Вологодском регионе и неправосудных приговоров вам еще предстоит. Я желаю удачи гостям в студии «Радио Свобода». Сегодня здесь были предприниматели Александр Риммер, отставной офицер Константин Закутаев. На телефонной связи с нами был гражданский активист Евгений Доможиров, а также сотрудники проекта «ГУЛАГу нет», его создатель Владимир Осечкин и руководитель «Горячей линии» Денис Солдатов. Очень быстро телефон «Горячей линии» назовите, пожалуйста, куда можно обращаться.
8-800-555-24-25.
Ну, информацию можно также узнать на сайте «ГУЛАГу нет». А слушателям я сообщаю, что сегодня в 2 часа дня, вот сразу после меня, в эфир выйдет специальный выпуск информационной программы «Время свободы», посвященный акциям протеста «Марш миллионов в городах России». На сайте нашем начнется трансляция в 2 часа дня www.svobodanews.ru. А в 16.07 в программе «Время свободы» вы можете услышать о том, что происходит в столице, Санкт-Петербурге и других городах России в день проведения протестных акций.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Калякин после визита в Генпрокуратуру рассказал, что формально...
Аль-Хашими в настоящее время находится в Стамбуле под охраной.
Дебаты в Европарламенте проходили на основе доклада верховного представителя.
Инициатором теракта следователи называют лидера преступной организации.
Основной лозунг манифестантов – Каталония – новое государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».